Слава Господу, братья и сестры! Будем читать вторую главу о празднике сегодняшнем. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Когда мы с вами говорим об огне, мы понимаем, это источник. Источник энергии, источник силы, который дает очень большие возможности для использования. И прообраз этот не случайно изложен такими словами: «как бы огненные, и почили на каждом из них». Мы прекрасно понимаем, если бы это был настоящий огонь, как бы чувствовали себя люди, у которых на головах этот огонь горит. Это невозможно перенести без особых средств защиты. Это все повествует нам в Священном Писании для того, чтобы показать, что этот огонь, но особый огонь, живой. Потому что огонь, который мы имеем с вами в натуральном виде, он не имеет способности различать между тем, на кого он влияет. Он одинаково будет передавать свою энергию и силу, чтобы в этот огонь не поместили предмет или живую часть человеческого тела, поднесите руку, огонь не будет разбирать, что перед ним. Он будет одинаково передавать все, что надо. Дух Святой – это живой огонь. И вот поэтому мы с вами сегодня говорим о том, как нам пользоваться этим живым огнем. Мы очень хорошие и правильные слова сегодня слышали. И нам надо продлить это повествование. Мы не сможем сказать всего, что бы нам хотелось, потому что человеческий наш организм ограничен в возможностях. Нам надо конференцию для того, чтобы вся эта тема была раскрыта в полной мере. Поэтому на домашних группах мы снова будем говорить о Пятидесятнице и не успеем сказать всего, что нам надо. Поэтому возьмем часть, которую мы способны будем сегодня воспринять для того, чтобы исполнить. Пример, который мы сегодня взяли о газовой конфорке и ручки, которые регулируют. Продолжим его. Все, что мы с вами имеем, имеет какую-то цель, правда? Если у хозяйки есть конфорка, и придя к ней, соседка спросит: расскажи, как ты используешь свою конфорку? Как ты свой газ? Тебе поставили сегодня газ, провели, не было газа до этого, дровами топили, печка была, газ в доме, радость. И она бы вам ответила так: я все время поддерживаю на конфорке огонь, она все время горит. А больше? Больше ничего, он просто горит. Он просто горит. Разве для этого нам проводили газ? Чтобы мы на него любовались? Чтобы он всегда горел, как вечный огонь? Он имеет какую-то цель, правда? Это же средство. Огонь – это не самоцель, это средство. Газовая конфорка, она для чего-то предназначена. На нее надо что-то поставить. Надо что-то делать. Эту энергию огня надо для чего-то взять. Нам эту энергию привели по трубам в дом, чтобы мы ей воспользовались для чего-то. Для чего люди используют огонь? Для того, чтобы что-то уничтожить. Правда? Когда нам надо сжечь мусор на даче, огонь – очень хорошее средство. Мы разводим огонь, тащим туда все, что не надо, кидаем, он замечательно с этим справляется, он уничтожает все ненужное. Это такая крайняя степень использования огня. Есть более умеренная, когда нам надо что-то, на что-то воздействовать, чтобы не уничтожить это совсем, но изменить его свойства. Нам надо не полностью сжечь, нам надо сварить или зажарить. Это значит, мы частично воздействовали этим огнем, оставив что-то, скажем так, устранив, изменив внутреннюю структуру этого предмета, мы расплавили или проделали всякие разные другие дела для того, чтобы огонь дал нам то, что надо. Так вот, когда мы с вами имеем такой хороший сегодня прообраз, хороший сегодня такой пример и такое замечательное сравнение, нам надо задаться вопросом: что же мы-то варим на этом огне Святого Духа? Что мы на нем жарим и что мы на нем сжигаем? Или, может, мы не сжигаем и не варим ничего? Тогда вот и возникает проблема. В этом вся суть. Братья и сестры, Дух Святой сошел, да и аминь. Он сегодня на земле, это да и аминь. Он сегодня в человеке, это да и аминь. Но вот есть одна очень важная вещь. Мы с вами слушали сегодня псалом, вот не этот хоровой псалом, а который был до этого, о Святом Духе. И там были такие слова. «О Дух Святой, залог наследия неземного». И вторая строчка там о том, что Он тот, который дает нам любовь небесную. Знаете, вот эти вещи, относящиеся к небу, они даны каждому человеку безо всяких условий. Дух Святой сошел в Пятидесятницу, и Он что-то принес и дал всем сразу, и без всяких условий, и ничего не спрашивая. Это что такое? Это как раз вот это залог небесного наследства. Это мы получили все уверовавшие, принявшие, родившиеся свыше, принявшие Духа Святого. Это имеет все. Этот залог имеет все. Он дан сразу человеку. Любовь Божья, которая в сердца наши взялась, она тоже дана в некоторой части. Вот все, что... Вот тут надо такую вещь понять в отношении Святого Духа, братья и сестры. Вещи, которые относятся к небу, мы получили сразу и без условий. Все, что относительно Святого Духа имеет связь с землей, это мы получаем по мере, которую сами приложим какое-то старание и силу. Если мы эти вещи перепутаем, мы с вами очень большую проблему получаем. Потому что когда мы читаем о том, что Дух Святой сошел в Пятидесятницу, если мы считаем, что мы теперь уже все, что надо, имеем, раз Он здесь, то мы не понимаем самой сути. Дух Святой – это, как мы сказали, средство, это инструмент. Можно купить машину, но не ездить на ней. Можно купить самый лучший какой-нибудь перфоратор и ничего им не сверлить. Он у меня будет. Его никто не отнимет. Это мой. Мне его подарили. Это правда. Но я им не работаю. Дух Святой – это средство. Еще раз говорю, по отношению к небесным обетованиям, что это залог, усыновление, оправдание, очищение, искупление. Все эти небесные обетования даны всякому уверовавшему во Христа человеку и покаявшему человеку сразу и безо всякого остатка. Но только небесные. Все земные мы должны будем с Его с помощью приобрести сами. Вот это вторая часть, о которой мы с вами сегодня должны размышлять. Беда христиан в том, что они путают эти две части. И они их сливают вместе, и они думают, что если теперь о Духе Святом написано, что Он кроме Духа усыновления, что Он кроме Духа очищения, что Он Духа благодати, Он теперь автоматически все и остальное совершает. А вот что написано у пророка Исаии в отношении качества Святого Духа, только часть мы с вами возьмем. «И почиет на нем Дух Господень» – это 11 глава Исаии, 2 стих. Говорится о Господе Христе и о Духе, который будет на нем, и который он потом пошлет нам, Пятидесятницу. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Мы сегодня это уже слышали. Это Дух чистоты, мудрости и ведения. Так вот, если мы думаем, что с тем, как Дух пришел сюда на землю, вместе с усыновлением, очищением, оправданием. Мы точно так же, как эти небесные вещи, получаем и земные одинаково точно так. То есть мы теперь мудрые, мы теперь разумные, у нас есть ведение. Братья и сестры, мы очень сильно ошибаемся. Очень сильно. Нет. Эта вторая часть дана нам только как возможность. Она дана. Но правильно ей воспользоваться это должны сделать мы. Знаете, человечество имеет сегодня цели, откуда-то взять энергию. Она везде есть. Она есть во всем. Всякое материальное тело имеет энергию. Вода имеет энергию. И ученые очень хотят взять эту энергию из вот откуда-нибудь. Из огня ее взять проще, чем откуда ни было. Из бензина, из нефти, из вещей, в которых там она содержится, скажем так, условно выражаясь, на поверхности, ее легко оттуда взять, эту энергию. В воде она тоже есть, но ее взять оттуда трудно. Вот в чем все дело. И они не знают, как эту энергию высвободить оттуда, каким образом. Тут надо думать, тут надо что-то прилагать. Она не просто так, как огонь, сама горит. Она не горит, вода не горит. Но в ней не меньше энергии, чем в пламени. Весь вопрос, как взять? Так вот, вторая часть благословение Святого Духа заключается в том, что она дана нам, чтобы мы постарались и смогли взять ее оттуда. Так что же нам нужно делать? Когда мы говорим с вами об огне, у нас с вами есть замечательные ветхозаветные прообразы. Прообразом Святого Духа, Пятидесятницы в Ветхом Завете на протяжении всех веков это жертвенник, горящий в храме. Там было два жертвенника. Один был жертвенник курений, на нем сжигались определенные составы масел и специй, которые выделяли при сгорании приятный запах, он поднимался к Богу. Это был некий прообраз молитв Божьего народа, которые к Богу их возносили. А второй был жертвенник, на котором горели жертвы. Этот жертвенник всегда зажигался. Он, на нем всегда эти жертвы сгорали. Сгорали полностью. А часть этих жертв, разрешенная Богом, на этом же самом огне приготавливалась, и священник мог употреблять ее в пищу. Итак, мы с вами имеем жертвенник как прообраз, на котором что-то должно было сгореть, а что-то должно было в меру приготовиться. Так вот, вопрос к нам сегодня, братья и сестры, что мы должны сжечь на этом жертвеннике Нового Завета, на этом огне Святого Духа? И что мы должны приготовить? Что? Себя, правда? Так нам говорит послание. Итак, представьте себя в жертву живую, благоугодную Богу. А что значит себя представить в жертву? Значит, себя положить на жертвенник, правда? А что такое жертвенник? Это не просто куча камней. Это куча камней, на которой лежат еще дрова, и разводится огонь. То есть Павел эти вещи не объясняет. Почему? Потому что те, кому он пишет, он знает. Если сказано о жертвеннике, то это, скажем так, вот та самая горелка, каменная горелка старинного образца, вот, в которой вместо газа используется энергия дров. А принцип тот же самый. Тут из газа выделяется пламя, здесь из дров выделяется пламя. А для чего этот огонь горит? Для того, чтобы что-то сжечь. Так вот, братья и сестры, нам надо задуматься, мы на этом огне, на этой конфорке, на этом жертвеннике Нового Завета, Пятидесятницы, что-то сжигаем себе неугодное или нет? Вот он для чего предназначен. Для того, чтобы все негодное, что в нас есть, мы туда принесли, положили, и оно сгорело. Если мы не положим, оно не сгорит. Дух Святой не будет это делать силой. Он не хватает нас, не тащит на жертвенник и не кладет туда, чтобы, как Авраам своего сына, это тоже прообраз, чтобы мы там полностью сгорели. Иногда нам кажется, хорошо бы было так. Иногда бы нам казалось бы, так бы было легче гораздо. Пусть бы меня бы Господь бы взял, связал бы, положил бы на этот жертвенник и выжег во мне все, что не надо, а потом бы отпустил обратно. И некоторые так и думают, что вот именно так и совершается Пятидесятница в жизни человека. Они говорят, мы сейчас помолимся, огонь сойдет, сила сойдет, и в нас все выжжет. Огонь сходит, сила сходит, а все остальное остается. Почему? Потому что не так это делается. Это делается не так. И вот интересно, сегодня нам много поздравлений от разных церквей пришло, от служителей, братьев и сестер. И среди этих поздравлений было поздравление от одного служителя высокого уровня. Оно мое внимание привлекло, и он пишет там так. Вот эти слова из книги «Деяний» приводит. И пишет, что ученики должны были ожидать сошествия Святого Духа в Пятидесятницу, до Пятидесятницы. И потом пишет к этому самому своему поздравлению, как бы сказать, вот это пожелание, собственно, праздничное. И он говорит, итак, будем ожидать. Знаете, так очень странно на первый взгляд, правда? Так что, разве это еще не осуществилось? Знаете, мы сегодня слышали в первой проповеди, что церковь уже имеет полноту. Вот один из наших братьев, скажем, недавно к нам пришедших, уже считает, что церковь имеет полноту. Имеет, правда. А вот другой человек уже, скажем так, преклонного возраста на служении говорит, будем ждать. Очень интересно, как же разобраться-то? Чего же ждать-то? Уже брать надо действовать. А понятно, о чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы смотрим сегодня на то, что, как мы говорим, на этой конфорке Божьей Пятидесятницы сгорает, и сгорает там негодное, сгорает, знаете, то, что нас связывало. Помните, Христос сказал, когда Он говорит о Себе, «Я пришел отпустить измученных на свободу». Это он говорит тоже о Святом Духе. Вот все, что говорит Христос о себе, это он говорит о тех, о вещах, которые будут, это он говорит о вещах, которые произойдут после Пятидесятницы. Тут мы никакой ошибки не делаем, приводя слова Христа. Это то, что произойдет после Пятидесятницы. Когда он говорил фарисеям, если Сын вас освободит, то вы истинно свободны будете. Это тоже о времени после Пятидесятницы, он говорит. Вот здесь очень интересно вот это вот, знаете, условие «если». Что значит «если Сын вас освободит»? Может, надо было бы написать, когда вас Сын освободит, тогда вы будете свободны. Знаете, вот это «если» здесь стоит не случайно. Все дело в том, что когда придет Дух Святой, это совсем не значит, что Он освободит. Вот о чем идет речь. Даже после Пятидесятницы мы можем сказать, если Дух освободит вас, то вы истинно свободны будете. А если вас не освободит, то, извините, вы не будете свободными. Знаете, есть такая детская игра. Мы в нее часто играем, когда едем в машине, чтобы надо скоротать время. Игра заключается в том, что надо загадать какой-нибудь предмет, а потом угадывать. И вот мы один загадывает, по очереди загадываем, потом все остальные угадывают. И вот среди вопросов, которые задают человеку, а отвечать надо «да» или «нет», там есть такой вопрос. Там есть живое, неживое, съедобное, несъедобное. Там есть такой вопрос. А ты сейчас это видишь? Вот. И тот, который загадал, он отвечает. Или сейчас вижу, или нет. Знаете, вот я вам так скажу, братья и сестры, честно. Если бы сейчас задать такой вопрос. Вот сегодня день Пятидесятницы. Мы все имеем Святого Духа. И вопрос прямой. Ты видишь сейчас здесь, среди имеющих Святого Духа, несвободных? Я вам отвечу, вижу. А как это так? А вот так. А вот так. То, что он есть, эта конфорка, и то, что она горит, это еще не значит, что на ней все сгорело. Если вы на нее ничего не положили, если вы не несете туда свои узы и бремена, вы так и останетесь связанными. Он не будет сжигать это мимо вашей воли. Ну, знаете, сегодня праздник, сегодня не время для осуждения, поэтому я не буду эту тему развивать. Я ее оставлю для какого-нибудь семинара. Вот. А всем нам, братья и сестры, хочу пожелать просто, чтобы вот то, что было прочитано сегодня из 5 главы послания к Галатам, это очень, очень хорошая глава, и из 8 главы послания к Римлянам, я не буду эти слова повторять, это тоже очень правильная глава, чтобы мы с вами, знаете, получили эту свободу, которой сегодня не имеем. Для этого нам надо, как уже было тоже сказано сегодня, честно посмотреть и признать, что мы не имеем этой свободы. Мы не свободны. И нам надо признать, в чем мы не свободны. И подумать, как нам принести эту свою несвободу на этот Божий жертвенник, чтобы оно там сгорело. Знаете, у нас в этом смысле есть хорошая пророка. Нам не надо бояться. Это три мужа, которых бросили в печь. Это тоже прообраз огня Святого Духа. В чем тут очень новозаветная вот эта вот, знаете, черта Духа Святого? В том, что он сжигает, он знает, что сжигать. Если бы это был обычный огонь, он бы сжег, Навуходоносор думал, что этих верующих бросает в обычный огонь. Так и было. Но как только их туда бросили, то тот четвертый, который был там с ними, он поменял свойства этого огня. Он встал сам среди этого огня, и этот огонь стал таким вот, знаете, подобным новозаветному. Что он что-то сжег? Сжег. Что он сжег? Узы, правда? Вот эти путы, вот эту несвободу сжег. Он сжег все, что ограничивало их свободу, в чем они были связаны. Он это сжег, и они стали свободными. И Навуходоносор, другими словами, сделал как раз то, что сам не хотел. Он сжег веревки, которыми сам их обмотал, этих мужей, и больше ничего. Другими словами, Навуходоносор выпустил их на свободу таким вот, знаете, экстравагантным, странным образом. Значит, можно было и просто развязать узлы, но он их решил кинуть в печь. Так тоже можно избавить от веревок, можно. Вот. Ну, правда, опасность есть, правда? Вы завязали какую-нибудь вещь, подарок. Потом решили, что ленточка не та. Ленточку решили поменять. Бросили в огонь, ленточка сгорела, подарок достали, обвязали новой ленточкой. Можно так ленточку поменять? Можно. Навуходоносор так и сделал. Но это не со всяким огнем пройдет. Потому что огонь не будет разбирать ленточку от подарка. А Дух Святой разбирает. И когда вы знаете, отдадите себя в жертву живую, вы не бойтесь, Он то, чего не надо, не сожжет. Он будет палить только то, что ненужное. Вот эти связи ваши, узы, ваши страхи, ваши сомнения, которым мы сегодня связаны. Знаете, нашу несвободу в разных сторонах телесной, духовной, душевной и всякой прочей жизни Он будет вот это сжигать. Но только тогда, когда мы увидим, что я здесь не свободен, и скажем: «Господи Боже, пожалуйста, пережги эти узы, они меня держат, я не могу. Я бы хотел быть свободным, поступать свободно. Я бы хотел от этих вещей не зависеть. Я бы не хотел зависеть от этих предметов. Я бы не хотел не зависеть от этих людей. Я бы хотел не зависеть от этой гордости, раздражения, ревности, всего прочего, что во мне. Я бы хотел не зависеть от этого. Но ты, Господи Боже, сожги это». Тогда Он может это сделать. Но никак не иначе. Никак не иначе, дорогие друзья, Он это сделает. И мы сегодня, знаете, это проиллюстрируем одним примером из жизни Петра. И это будет касаться вот не этой силы и не свободы, о которой мы сегодня говорим, а это будет касаться видения. Это тоже вторая сторона. Знаете, Дух Святой, с одной стороны, Он должен нас освободить вот от всех привязанностей негодных, а с другой стороны, знаете, мудрить нас, дать нам видение. Так вот, если мы сегодня думаем, что мы стали мудрые автоматически, знаете, сегодня очень, очень часто, вот это очень такая, я в этом вижу очень большую проблему среди всех нас, братья и сестры, я вам говорю честно. Почему? Потому что слышать фразы в пятидесятнической среде такие, что «мне Бог сказал», значит, «мне Бог открыл», это дело обычное, мы это знаем, это запросто. Мы такие фразы произносим часто без всякого затруднения. Вот. То есть мы считаем, что если мы имеем Святого Духа, мы рожденные свыше, я сегодня только об этой части говорю, то мы имеем ведение, мы все знаем, и мы знаем голос Святого Духа, и тут уже сомневаться нечего. Мы, как я сказал, предполагаем, что это ведение дается нам по первой части, на равных условиях с усыновлением, оправданием и всем прочим. Ничего подобного, братья и сестры. Нет, не дается оно нам просто так. И вот пример Петра в этом нам с вами сегодня будет помогать. Нам нужно будет сначала Евангелие от Иоанна. Это когда Петр до Пятидесятницы, не имея этого ведения, разговаривает с Господом. Это 13 глава. История, когда Христос разговаривает на последней вечере с Господом. Вы ее помните. 13 глава Иоанна. Иисус говорит Петру то, что надо сделать. Он подходит к нему. Это 6 стих. Подходит к нему с умывальницей и собирается вымыть Петру ноги. Петр это все видит, он видит, как Господь идет, он знает, зачем он идет. Петр был не первым во всей этой, если внимательно по контексту посмотреть, Петр был не первым. Вот, и он видит, что... И Петр сидит, смотрит на Господа это делающего, и он готовится. Он знает, сейчас следующий буду я. И он готовит речь, он готовит, что надо будет сказать, он... Не хочет, так как все ученики, смиренно, кротко, значит, подставить свои ноги Господу. У Петра есть свое собственное мнение, у него собственное ведение, он знает, как надо, лучше, чем все остальные 11. И вот, когда Господь к нему подходит, у Петра уже заготовленная речь, и он говорит: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Он так сначала мягко. Иисус тоже мягко отвечает: «То, что я теперь делаю, ты не знаешь». Он им прямо говорит: «Петр, ты не знаешь, не знаешь. Ты думаешь, что ты знаешь, потому что пока я шел и мыл ноги всем остальным, ты думал, и тебе кажется, что ты придумал, и ты знаешь. Я тебе говорю, я знаю твою голову лучше, ты не знаешь. Послушай меня, я Господь, ты не знаешь». Казалось бы, мудрому человеку этого должно было бы хватить, правда? Достаточно ясно все объяснили. Тебе же не кто-нибудь сказал, что ты не знаешь. Тебе все проницающий сказал. Что на это Петр говорит? «Не умоешь ног моих вовек». Вот и здрасте. Ох, какой мудрый ответ, правда? Все, дальше идти некуда. Слава Богу, что наш Господь не развернулся и не ушел, и вот так от нас не разворачивается, не уходит, когда мы вот такие вещи делаем. Когда мы в подобных обстоятельствах точно так же поступаем, когда нам кажется, что мы знаем, мы чего-то заявляем, и только так, Господи Боже, и никак по-другому не будет. Господь кротко и смиренно продолжает увещевать и убеждать Петра. прибавляя сюда немножко строгости, вот, хотя пока также мягко, и говорит: если я тебя не омою, части со мной не имеешь. Петр понял, дело принимает серьезный опасный оборот. Все будут иметь часть, а ты вылетишь. Тогда у него быстро все встает, кажется, на места, и он говорит: Господи, не только ноги, но и руки, и голову. И опять сказал не то. Знаете, то вообще не дам, то так мой с ног до головы. Вот это, братья и сестры, вам ничего не напоминает? Мне это напоминает нашу собственную жизнь. У нас нет золотой середины. Вот надо было вымыть только ноги. У нас или нет, или все. И вот мы вот такие, вот в этом-то наша и беда. Но ведь дело-то в том, вы обратите внимание, это до Пятидесятницы был Петр. А мы-то, похоже, к сожалению, сегодня и после Пятидесятницы на него. А почему? А вот потому что дух ведения, он пришел, но ведение он дает не так, как усыновление, не автоматически он это дает. Поэтому мы теперь перенесемся в Новый Завет. Это будет история в доме Корнилия. И посмотрим, как там Петр, теперь уже Петр Новозаветный, попадает в точно такую же ситуацию, в которой ничего не понимает, ничего не знает. И как он делает все правильно. Вот теперь он делает все правильно, этот Петр. Тот же самый Петр. Это у нас будет с вами начало книги Деяний. Сейчас мы найдем эту главу. Это 10 глава книги Деяний. Петр находится в доме, а в это время, за некоторое расстояние отсюда, в другом городе, в другом доме, сидит язычник, сотник римского полка, который очень хочет найти Господа, очень его ищет. Ему на все его желание и стремление сердечное является ангел и говорит: возьми своих помощников, отправь их в такой-то город, в Иопию, там есть Петр, найдешь его, позови его сюда, он придет, и он тебе все скажет, все, что надо. Все слова, которыми ты спасешься. Вот на этот его сердечный поиск Бог так отвечает. А нас интересует сегодня, как Петр, как у Петра хватит мудрости и хватит правильно понять голос Божий. И вот это, знаете, взять и воспользоваться этим ведением, которое у Духа Святого есть, и сделать его своим ведением. Там до Нового Завета он не смог этого сделать. Ему мудрость давали. Иисус давал ему мудрость. Но Петр не смог ей воспользоваться. А сейчас смог. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Почему это так, опять же, вот все не быстро? Что происходит с Петром? Петр находится в доме. Он примерно 12 часов дня, это 9 стих 10 главы, по нашему счислению здесь 6 час, он заходит наверх дома, это крыши были плоские, он заходит на крышу, как вот у нас на гараже справа, вот такие были крыши. Он залезает на эту крышу помолиться, вот. И вдруг он чувствует, что он сильно проголодался, сильно. И в это время он видит видение. Ему в видении спускается с неба кусок материала за четыре угла привязанный к чему-то невидимому. И в этом полотне, как в гамаке, внутри лежат, Петр туда заглядывает, это все в видении происходит, он туда заглядывает и видит там разных животных. И он слышит голос, который ему говорит: Петр, а Петр голоден. Он сначала ему дано ощущение голода. Это вот так Дух Святой разговаривает с Петром. Так он Петра начинает учить. Сначала он вводит Петра в состояние голода, потом показывает ему видение, а потом говорит: Петр, встань, заколи, и вот твоя пища, вот это тебе сегодня на обед, вот это съешь. Знаете, посмотрите, как Дух Святой начинает с Петром разговаривать. Он задействует все его органы чувств, все. Когда детей учат в воскресной школе, то и вообще просто в школе, то говорят, что надо, чтобы ребенок не только слушал, это способность наша, очень небольшую часть информации дает нам возможность усвоить, надо, чтобы ребенок еще и видел, тогда это гораздо лучше для запоминания, а если он еще в руки возьмет и потрогает, тогда это совсем хорошо, тогда это максимальный результат на усвоение. Так вот, с Петром Дух Святой как с ребенком действует. Он сначала его сделал голодным, чтобы Петр это всем своим желудком чувствовал. Потом он ему дает увидеть то, что надо, а потом услышать. что Петр, знаете, ничего не пропустил, и все хорошо понял, и все, и до него бы дошло так, как надо. И что мы слышим в ответ? Петр говорит: нет. Нет, Господи. Ох, как это похоже на то, что мы только что прочитали. Но не будем торопиться, здесь кончится все, слава Богу, нормально. Он только начал так: нет, Господи. Здесь понятно его переживание. Он говорит: я никогда не ел ничего нечистого. Тогда ему три раза Господь повторяет одно и то же. Три раза. И говорит: Петр, того, что Господь очистил, ты не почитай нечистым. И Петр задумался. Петр задумался, об этом написано в 17 стихе, написано: Петр недоумевал в себе. То есть он пришел, он уже не торопится, знаете, он уже не так, как там, в Евангелии от Иоанна, он уже ничего не заявляет, он уже понял, что тут чего-то, тут надо думать надо, надо искать, надо разобраться, тут чего-то Господь хочет мне объяснить, а я не понимаю. И не понимаю, потому что это слишком сложные вещи, и я слишком непростой. Вот в чем все дело. Значит, и Петр недоумевает, и он начинает размышлять. В чем здесь сложность, братья и сестры? Она здесь есть богословская, есть общечеловеческая. Мы их сейчас попробуем увидеть, они к нам имеют отношение. Петр был иудеем. И сам же Господь на протяжении всей истории израильского народа им говорил: они должны быть отделены от всех остальных людей. Они люди нечистые. Для вас есть нечистая пища, есть нечистые люди. И вы должны сохранить чистоту и святость, и средства сохранения отделиться. Не выдавать своих детей замуж, своих дочерей замуж, дайте народы. Не брать своим сыновьям оттуда невесты, жен, не брать. Все должно быть отделено. И это тот же самый Бог, который сейчас пытается совсем другое объяснить, на протяжении столетий объяснял, что так надо делать. Понятно, что Петр это все и так и понимал, и так и делал, и правильно, что он делал. Но вот пришли другие времена, и надо делать все совершенно по-другому. И в этом-то и сложность. Надо делать совершенно по-другому то, что ты раньше так сам всегда делал. Знаете, это очень непросто. Тут есть вот эта богословская сторона. Это очень непросто было объяснить Петру, что Петр... Времена Ветхого Завета закончились. Теперь все окружающие люди больше не являются нечистыми. Теперь Бог Пятидесятницы очистил всех людей. И теперь двери открыты, теперь закон кончился, теперь всех людей надо принимать, всех любить, теперь нет своих и чужих, теперь все Божьи. Вопрос, давайте так скажем. Ну а почему бы так было и не сказать? Вот почему бы так, вот, пусть не моими словами, пусть, знаете, еще более лучшими выражениями, вот так бы Петру сказать: Петр, ты пойми, все, Ветхий Завет кончился, Новый Завет наступил, теперь уже живем по-новому, с сегодняшнего дня, значит, язычников нет, все чистые, Бог всех оправдал. Знаете, это будет, только это сделает апостол Павел в своих посланиях. Он это скажет и объяснит всем остальным. Потому что это кажется, что легко понять, если нам... Мы так думаем, особенно когда бывают конфликты. Вот если бы ты мне это сразу объяснил по-нормальному, то я бы все и понял, и вот не было бы вот этого конфликта. Братья и сестры, это мы уже после так, оборачиваясь назад, говорим, что я бы все понял. И вот Петр, нам кажется, тоже должен бы все понять, если бы русским языком объяснить бы все так, как надо. Ну, русский, наверное, бы не понял, но на том, на ком он говорил. На самом деле нет, братья и сестры. А почему? Потому что есть такое человеческое свойство. Значит, я вам это сейчас проиллюстрирую. У нас здесь с вами рядом, недалеко, есть улица Ухтомского. Вы все ее знаете. На ней Филипп Гаврилович жил, на улице Ухтомского. Ухтомский – это был наш русский физиолог. Жил в начале прошлого столетия. Этот самый Ухтомский, он открыл закон психологического, нашего физиологического развития человека, устройства его. И он открыл такой закон, он называется, такое свойство человека – доминанта. Доминанта – это то, что, музыканты это слово знают, это то, что выделяется, то, что главное на сегодняшний момент, сейчас это главное, это называется доминанта, эта штука. Так вот, Ухтомский эту доминанту обнаружил, и он показал, как она действует. То есть если у человека возникает какая-то доминанта, а по-другому это просто-напросто какое-то возбуждение в мозгу. Мы уже знаем, как устроен наш мозг, туда попадают нервные импульсы. И вот когда в какой-то части головного мозга попадает импульс, и он начинает возбуждать какую-то часть нашего мозга, вот это называется доминанта. Что тогда происходит? А происходит то, выявил Ухтомский, что эта доминанта, значит, так, начиная в нашем мозгу возбуждаться, имеет интересное свойство. Она начинает господствовать. Она все остальное подавляет, она царствует, господствует, и все работает на нее. Она никого не слушает, она ни с кем не соглашается. В чем это проявляется, как Ухтомский сказал? Например, если человек чем-то увлечен, он, например, что-то делает, любимое дело, занят каким-то любимым делом, книжку читает, паяет что-то там, еще что-то смотрит, у него пропадает аппетит. У него пропадает интерес ко всем остальным занятиям, ему больше ничего не интересно. Кто бы к нему ни обращался, человек бы его не просил, он это все отметает, и у него есть на это аргументы. То есть доминанта захватывает все в свои руки, и она господствует. Он не спит, не ест, ничем не занимается, у него одна цель. Вот это и есть доминанта, когда и так она и работает. Человек влюбился, и у него доминанта, и больше ему ничего не интересно. Никто и ничто и никак. Он не спит и не ест и ничего. Почему? Доминанта. Она все задавила и оставила только одно. Ухтомский сказал, вот так она работает. У верующих, у неверующих, у всех одинаково. И дальше он говорит так. Интересно, неверующий человек такие делает выводы христианские. Он говорит, не будьте рабами вашей доминанты. Чем не Новый Завет, правда? Как мы сегодня читали послание Галатам. Плоть не должна над вами господствовать. А Ухтомский говорит, доминанта не должна над вами господствовать. Не давайте ей брать все в руки. Если вы знаете устройство своего телесного организма, знаете, что это она работает. Значит, вы делаете что-то своей собственной воли против. Не соглашайтесь с ней. Хотя она очень хитрая, она эгоистка. И убеждать, он еще говорит, Ухтомский, еще одно интересное вещь. Он говорит, убеждать человека, у которого в мозгу возникла доминанта, бесполезно. Бесполезно. Какие бы вы ни привели аргументы, что он не прав, доминанта так, знаете, делает его таким слепым, что она истолкует все эти ваши примеры в его пользу, и он обязательно все, наоборот, повернет на себя и скажет, ну да, вот то, что ты мне говоришь, это как раз и подтверждает, что я прав. И Ухтомский говорит, так работает доминанта. Поэтому убеждать человека, которого по Некрасову втемяшилась в голову какая-то своевольная мысль, я так уже культурно Некрасова перекладываю, мужик, что бык, втемяшится в голову какая-нибудь идея, и оттуда не выбить ее нельзя никаким предметом, хоть это был бы кол. Вот так это я прозой Некрасова пересказал. Что это такое? Это доминанта в мозгу русского человека. Убеждать бесполезно. Это уже все в литературе сказали. Поэтому Ухтомский говорит, если у человека доминанта, оставьте его в покое. Жизнь его сама переубедит. Время надо, опыт надо. Это вот одна сторона, почему Петра нелегко было переубедить. Это одна сторона. Теперь вторая сторона. Знаете, есть еще был один такой физиолог, известный лауреат Нобелевской премии, Павлов, тоже наш, русский. У него есть такие интересные серии лекций, она называется «Об уме вообще и о русском уме в частности». Три такие лекции. Очень интересные. Вот что Павлов пишет о нашем русском уме? Он говорит, как раз по Некрасову он говорит, что если русскому человеку что-то втемяшилось, то выбить это оттуда невозможно. Это вот именно русский ум так устроен. Он говорит, что заграничные умы по-другому устроены. Он приводит пример там, немцев, еще кого-то. Он говорит, вот смотрите, вот у них вот так. Им объяснили, они все поняли, они согласились. Они смогли аргументы выслушать, взвесить, вот, понять, что они неправы, и поменять свою точку зрения. Русский свою жизнь, точку зрения в жизни не поменяет, пока его жизнь не заставит. И даже когда она его заставит, он не признает, что он был неправ. Он скажет, там тогда были такие обстоятельства, я тогда был прав. Сейчас они изменились, и я тоже прав. Он все равно будет прав. Вот так Павлов, великий физиолог, говорит о нашем с вами русском уме. Я не знаю, Петр был не русский человек. То это еще, наверное, и хорошо. Потому что если бы он был русский, то он бы, ему вообще бы ничего, наверное, не объяснить было. Вот. Но он был еврей, и поэтому все было проще. Дух Святой смог этому человеку объяснить все, что надо. Поэтому вот вам, братья и сестры, из, скажем так, физиологии два примера, почему так нелегко. Почему так нелегко человеку объяснить? Да кажется, что легко. Объясни мне, я бы понял, ты мне рассказал бы, вот ты бы по-нормальному бы мне бы сказал по-нормальному. Я что бы не понял, что ли? Да вот нет, доминанта не дает. Доминанта. И свойства нашего великорусского ума нам не дает это сделать. Потому что еще из Павла он говорит так. Одна из способностей великих умов в том, что человек, если он на что-то потратил много времени, он исследовал, он был захвачен этим предметом, и он годы разрабатывал какую-то теорию, и вдруг он открывает такую сторону в этой теории, что если он примет ее, то все труды его за эти годы были напрасны. И он говорит, великие умы способны пожертвовать всеми годами ради того, чтобы увидеть истину. И Павлов говорит, русский не может так. Не может. То есть если он столько работал, он пожалеет выкидывать, пожалеет. Сколько у нас на балконах всякого добра? Это мы русские. Вот Павлов прав. Почему мы не выкидываем банки, бутылки? Надо, пригодится, что-нибудь положить. Что-нибудь это. Молодежь, может, уже сейчас не так. Вот. Но, похоже, они тоже от нас недалеко ушли. Видать, там есть наши гены. Вот. Гайки, болтики, железки, это у братьев. Значит, и все пакетики, и банки, и всякая тара, это у сестер. Так вот, знаете, вот выкинуть все, что было наработано годами ради того, чтобы увидеть истину, знаете, на это нужен великий ум, так говорит Павлов. И вот теперь возвращаемся к Петру. И вот Петр в таком состоянии, вот теперь ему надо в день Пятидесятницы, знаете, чтобы на этом огне, на этой конфорке Святого Духа сгорели все его вот эти, знаете, связи, которые его ум связывают. И Петр недоумевает. Дальше что? И когда Петр недоумевал, Господь продолжает с ним работать. И 19 стих. Между тем, как Петр размышлял, он продолжает размышлять о видении. Думает, что же, как же это? Он уже не торопится. Он уже... Вот, братья и сестры, что от нас надо? То есть, чтобы нам получить мудрость от Духа Святого, которая у мудрости у Духа Святого предостаточно, нам надо попытаться, нам надо усилия прилагать. В себя усилия прилагать. Знаете, не в молитву, не в крик надо нам эту силу выкидывать туда, в небо. Не туда надо ее направлять. Сюда вот надо, размышлять надо, вот туда надо думать, что такое, к чему, почему, как, что Господь хочет, что Он во мне увидел, что во мне не так, какие связи там эти ненужные, чего я не могу понять. В результате каких вот этих вот, знаете, своих мозговых обремененностей я не могу нормально соображать. Господи, помоги мне. И Петр размышляет. Вот что он делает. Он туда, куда надо, направляет силу Святого Духа. А Господь ему начинает, а Дух Святой начинает ему помогать. И как Петр размышлял о видении, Дух ему продолжает говорить. И Дух ему говорит, там три человека стоят на улице, ищут тебя. Иди с ними, немало не сомневаясь, потому что я послал их. Знаете, если бы мы стали на место Петра, нам было бы гораздо все яснее. Нам это не ясно сегодня, не очень ясно, потому что историческая обстановка другая. Петр был еврей, он был одет как еврей и выглядел как еврей. Может, кто-то из вас видел где-нибудь на Покровке, там недалеко синагога, как люди выглядели. Вот так выглядел, ну, как-то, может, примерно выглядел Петр. Три человека, которые стояли на улице, были совсем по-другому одеты. Там был один воин, и еще там были другие люди. Это были язычники. Для еврея совершенно ясно, что это за люди, и как себя надо с ними было вести. Это мы уже сказали. Это столетиями Бог говорил, с этими людьми не общаться, не контачить, и никаких связей тесных не завязывать. Они нечистые люди. И вот сейчас Дух Святой говорит, иди с этими людьми, я их послал. И что он говорит? Очень важную фразу. Немало не сомневаясь. Вот он камень преткновения для нас, братья и сестры. Когда мы начинаем сомневаться, и эти слова, немало не сомневаясь, о чем говорят? О свободной человеческой воле. Вот где начинается потеря вот этого пути, где мы, знаете, отстаем и... Где та заслонка, которая перекрывает нам мудрость к Духу Святому? Когда Дух Святой говорит, иди и делай, немало не сомневаясь, мы способны сомневаться. Вот эту способность сомневаться у нас не отнимает. Мы свободны, мы можем сомневаться, малодушествовать. Если бы Петр засомневался, он бы сказал, а кто его знает? Слушайте, ведь это язычники стоят. Ну, Дух-то говорит. Но ведь вот, а что скажут братья? А я сейчас к ним приду. к этим язычникам, потом вернусь к своим. Мне же свои-то скажут. Они ему потом и сказали в 11 главе, ты ходил к людям необрезанным, да ты еще ел с ними, а это уже вообще никуда не годится. Ты же только чистое должен был есть, а ты сел с ними, ты ел оскверненное. Потому что то, что язычники делают и едят, это все оскверняется от одного прикосновения. И ты вместе с ними ел, ты же оскверненный человек. Я как им буду отвечать? Вот в чем были, у Петра были серьезные сомнения, серьезные. Так вот, братья и сестры, вот чтобы нам взять мудрость от Духа Святого, нам надо научиться со своими сомнениями разбираться. Вот это первое, которых у нас тьма, братья и сестры, тьма сомнений. Мы не знаем, как, и что, и чего. Это одна сторона. А вторая сторона, когда мы сегодня говорим о действии Духа, то Дух сегодня действует вот не всегда так, как вот в этой истории. Он действует через те земные, как это сказать так, установления, которые есть, через церковь, через людей, которые поставлены в церкви. И когда тебе, например, служитель говорит, ты вот так должен сделать, а у тебя сомнения, и вот ты думаешь, что делать? Что делать? Тебе сказано, как надо сделать, но у тебя сомнения. Последовать своему сомнению или тому, что сказано? А сомнения могут быть очень основательные. Ситуация очень сложная. Что делать?